Эфир на «Спутнике» продолжаем. У микрофона Андрей Матюхин. Шанхайская организация сотрудничества сегодня крупнейшая в мире региональная организация. Она наращивает свою роль в решении международных и региональных проблем. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. О роли Шанхайской организации сотрудничества, о подписанной декларации будем говорить с экспертом по телефону. На связи со студией политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов. Фархад Ильшанович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Давайте начнем о роли, действительно, Шанхайской организации сотрудничества. Сейчас она действительно возрастает. Насколько эта роль будет еще более возрастать, с учетом того, что в 2023 году уже должен полноправным членом организации стать Иран, 9-м по счету?
Действительно, роль Шанхайской организации сотрудничества возрастает с каждым годом все больше и больше. Эта организация приобретает очень серьезное влияние, поскольку она на деле, а не только на словах, занимается эффективно теми вопросами, которые она перед собой ставит. Прежде всего, это вопросы безопасности, установления архитектуры безопасности в регионе Евразии и борьбы с радикализмом и терроризмом. Таким образом, можем сказать, что действительно у ШОС есть очень серьезные перспективы в решении не только вопросов политической направленности, но еще и вопросов экономического характера. То есть в этом смысле, конечно же, у ШОС есть очень серьезные перспективы. Я думаю, что тот список стран, который пополнится сегодня с точки зрения стран-наблюдателей и партнеров по диалогу, как раз говорит о том, что организация охватывает очень большое географическое пространство и уже не только ограничивается азиатским регионом или там евразийским регионом, но уже и даже ШОС проникло в страны Африки, Европы, в частности Беларусь стала страной-наблюдателем в этой организации, и, я так понимаю, будет вступать полноправно в эту структуру в следующем году. И, конечно же, организация уже пополняется странами из Ближнего Востока. Первой, что называется, страной стал Иран, полноправным членом этой структуры, присоединиться уже к Ирану в Ближневосточном регионе, Катар, Саудовская Аравия и уже в Африке Египет. То есть мы видим сами на наших глазах, как действительно структура ШОС серьезно расширяется.
Да, знаете, еще важный момент – это непосредственно подписанная Самаркандская декларация. Страны ШОС подписали итоговый документ. Вот я его просмотрел, но я думаю, что также вы ознакомились. Сейчас уже и пункты этого документа публикуются на сайте Кремля. И стоит отметить, что там различные пункты, которые касаются, ну, например, подтверждения ненаправленности ШОС против других государств и международных организаций, а также ряд пунктов, которые касаются информационной безопасности, продовольственной безопасности. Насколько реалистичными, по вашему мнению, являются эти пункты, потому что каждый из них, ну, довольно глубокий?
Они глубокие, и более того, они наполнены большим смыслом. Действительно, надо сказать, что перед ШОС стоит уже задача, я как уже отметил, не только такой военно-политической наполненности. Дело в том, что действительно страны ШОС еще отметили, помимо этого, еще и про Парижское соглашение по климату, которое должно выполняться на основе принципа общей, но при этом дифференцированной ответственности. Да, еще было отмечено, что раз государства еще не выполнили свои обязательства по климатическому финансированию, да, отметили даже важную роль по диверсифицированным цепочкам поставок обеспечения развития на фоне COVID-19. То есть абсолютно разные сферы влияния сейчас ШОС готов охватывать. Да, и таким образом, я нельзя сказать, что это, конечно, бросает вызов, но тем не менее показывает западноцентричному миру, насколько ШОС готов идти вперед и развивать эти сферы и показывать, на что он способен. Потому что действительно вопрос, например, информационной безопасности сейчас это очень остро в системе мировой политики, в системе международных отношений в принципе. Поэтому, конечно же, ШОС нацелен на то, чтобы и дальше развивать свое значение и свое влияние в самых разных сферах жизнедеятельности. Другое дело, что, конечно, есть целый ряд западных стран, которые, на самом деле, не хотели бы видеть ШОС вот этой такой развитой структурой, с наполненными разными абсолютно странами, которые имеют друг друга противоречия, но при этом готовы под общим зонтиком ШОС решать те или иные вопросы и приходить к какому-то общему мнению. Это, конечно же, вызывает раздражение, в принципе, у Вашингтона, поэтому, собственно, и будем видеть еще впереди самую разную информацию относительно того, как ШОС будет развиваться, как это видят западные, там, например, СМИ и прочее. Но, тем не менее, ШОС представляет собой глобальные задачи, он готов выполнять эти задачи, поэтому, собственно, мы видим наполнение разными странами в эту организацию. Причем ведь были созданы разные институты в рамках ШОС, например, государственные наблюдатели, партнеры по диалогу. Все это делалось для того, чтобы каждая из стран, которая приходила в эту организацию или готова там, была вступить в эту организацию, видела для себя, нужно ли ей вообще, в принципе, или не подготована ли она присоединиться к этим целям, да, которые ШОС преследует, или нет. И как мы видим, судя по тому, что с каждым годом список стран растет, которые хотели бы видеть себя в ШОС, это как раз-таки говорит о том, что действительно у этой организации есть очень серьезный потенциал, и она уже его использует довольно широко. Поэтому, собственно, охватываются уже разные совершенно сферы жизни.
Знаете, Фархад Ильшанович, я бы хотел на два пункта обратить внимание. Это итоговые декларации. Понятно, что по каждому из этих пунктов можно в полной мере делать отдельную программу и о том, что важность реализации плана действия по ядерной программе Ирана, и о необходимости создания в Афганистане инклюзивного правительства, и другие пункты, которые мы отдельно сейчас затрагивать подробно не будем. Но вот два пункта на себя обращают особое внимание. Первое. Утвердили звание посол доброй воли ШОС. Вот здесь хотелось бы понять, что значит посол доброй воли ШОС, для чего это необходимо. И второе, объявили 2023 год годом туризма, я так понимаю, в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
Ну, в принципе, да. Вообще, в принципе, понятие посла доброй воли – это ведь лицо, которое имеет определенную известность в мире, но и выступает в качестве представителя или государства, или конкретно, в нашем случае, ШОС, с особым поручением. Я так понимаю, что этот институт он выбран весь неспроста и создается неспроста, потому что этот институт он себя со временем даже в какой-то степени оправдал с информационной точки зрения на площадке ООН. ШОС – это альтернатива тем, скажем так, структурам, которые были созданы при разрушающемся миропорядке, который сейчас наблюдается на наших глазах. ШОС создает новые институты, которые могли быть основаны на прежних, на месте прежних и так далее, но при этом она таким образом демонстрирует стремление лоббировать свои позиции, свои интересы. У ШОС это потенциал есть. Опять же, понимаете, вот понятие посол доброй воли, это ведь довольно такое оно абстрактное, при этом, я так понимаю, будет заодно убраться известная личность, которая имеет популярность в тех или иных странах конкретно ШОС. То есть, таким образом, это будет возможность в хорошем смысле слова пропагандировать позицию организации на международной арене.
Ну, популярность и авторитет, соответственно.
Конечно, это очень важно сейчас в наше время, потому что люди ведь наблюдают в социальных сетях, в средствах массовой информации о том, кто чем занимается, какие у него позиции и так далее. И вот если у ШОС будет нечто подобное, то организацию будет проще понять, потому что многие люди задаются до сих пор вопросом, какой смысл у организации ШОС, потому что они много говорят, но немногие знают о том, какие цели она реально преследует. А вот подобные личности, они как раз-таки будут этим вопросом заниматься. Они могут посещать разные точки, напряженные на евразийском регионе, и, соответственно, их посещать и рассказывать о том, как необходимо решить тот или иной вопрос.
Угу. Ну, а вот что касается туризма?
А вот что касается туризма, надо сказать, что ведь те страны, которые сейчас являются членами ШОС, ведь они обладают гигантским потенциалом с точки зрения своего туристической возможности. И здесь, соответственно, надо сказать, что туризм – это вопрос, который является очень насущным в системе мировой экономики в принципе, особенно сейчас, постпандемийный период, если можно так сказать, когда страны открываются друг друга заново. И, соответственно, чтобы друг друга узнать получше, необходимо развивать туристическую отрасль. Например, тот же Иран, если мы берем его в расчет, о нем мы все прекрасно знаем, что это древнейшая цивилизация, но при этом мало кто туда посещает. Некоторые боятся, некоторые какие-то свои собственные соображения посещают страну. А здесь организация ШОС сыграет в этом смысле очень такую позитивную роль для того, чтобы туристическая отрасль того же, например, Ирана или Пакистана, к тому же того же самого, да, которого много кто знает только на словах, но она была достаточно развита, потому что туристические секторы этих стран, например, они серьезно страдают. В Индии, например, ездят очень многие, в Пакистан нет. Поэтому как бы здесь, возможно, вот такие подобного рода дорожные карты и программы, которые разрабатываются сейчас на площадке ШОС, помогут этим самым странам, которые сейчас являются там полноправными членами, достичь определенного прогресса в этих сферах.
Уточняющий вопрос от нашего слушателя пришел нам в телеграм-канал, напомню, «Радио Спутник», там можно задавать нам вопросы, и мы их озвучиваем. Вопрос следующий. Какую практическую пользу получит Иран от вступления в ШОС, и какие это дает преимущества двусторонним, ну, я так понимаю, двусторонним, возможно, ШОС-Иран или, наверное, российско-иранским отношениям? Спрашивает Антон из Выборга.
Большое спасибо за вопрос. Надо сказать, что действительно для Ирана вопрос вступления в ШОС являлся крайне актуальным и насущным на протяжении последних нескольких лет. 2009 года страна являлась наблюдателем этой организации. И когда в прошлом году Иран подал заявку в ШОС, он таким образом продемонстрировал всему миру, прежде всего западному, что он не один, он находится в той изоляции, в которой его пытается вогнать Америка на протяжении последних 42 лет, что за ним стоит поддержка России и Китая и прочих стран, которые вступили в ШОС. И, соответственно, Иран способен вырваться из изоляции как и политической, так и экономической, и, соответственно, развиваться в восточном направлении. Здесь ШОС, конечно, в этом плане тоже играет достаточно позитивную роль для налаживания контактов с теми или иными странами, с которыми Иран есть отношения. Да, конечно, у Ирана есть определенные взаимоотношения самого разного типа, там, с тем же Пакистаном и так далее, но вот чем примечателен ШОС, тем, что эта площадка дает возможность друг друга услышать. Опять-таки, страны с разными мнениями, противоречивыми друг другу, они находятся в рамках одной организации, да, и решают вопрос, во всяком случае, пытаются для этого все сделать. Мы видим, что, например, есть та же, например, Турция, которая является членом Североатлантического альянса, она проявляет активность в том, чтобы в будущем стать участником Шанхайской организации сотрудничества. Это говорит уже о многом. То есть мы видим, что действительно к этой структуре тянутся все, и Иран для себя давно еще понял, что у ШОС есть большое будущее. Соответственно, ШОС, на площадке ШОС Иран будет развивать вопросы как экономического характера, так и политического, особенно в смысле, чтобы вместе бороться с проблемами радикализма, экстремизма и терроризма, который имеет место быть, к сожалению, в евразийском регионе. Иран здесь тоже будет не одинок, он имеет поддержку в лице Китая и России, и это, в этом отношении, конечно же, Иран может достичь своих целей гораздо быстрее, чем это мог бы делать в одиночестве. Поэтому, конечно же, у Ирана сейчас стоит такое период облегчения. Он понимает, что он уже не одинок, и он способен решить поставленные перед собой вопросы. И как в рамках ШОС, и в рамках двусторонних отношений. Тем более, когда, например, если говорить о двусторонних отношениях, всегда отмечается фактор того, что эти страны находятся, например, в рамках одной организации. Значит, проще будет урегулировать те или иные вопросы.
Ну и еще коротко давайте одну тему прокомментируем. Президент России Владимир Путин после заседания лидеров стран ШОС пообщался с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари Ди Карло. В своем выступлении на заседании российский лидер обратился к ней, попросив секретариат ООН повлиять на решение Еврокомиссии по поводу снятия санкций с поставок российских удобрений в нуждающиеся страны. Ну и Путин заявил, что сейчас санкции сняты только на поставки в Европе. Страны. Прислушаются ли ВОН к этому заявлению?
Я думаю, во всяком случае, мы будем надеяться на то, что прислушались, потому что все-таки наш президент неспроста обратился к представителю ООН в надежде на то, что все-таки эта организация еще хоть на что-то это может повлиять, во всяком случае, попытается это сделать, потому что действительно ту гегемонию, которую американцы насаждают, даже Организация Объединенных Наций, что вообще на самом деле является вопиющим недопустимым, но, тем не менее, эта структура, она еще имеет место быть, она еще существует, и, конечно же, наш президент обратился в эту организацию для того, чтобы она хоть на что-то смогла повлиять. Потому что если удобрения поступают в европейские страны, которые на гораздо развитые, развивающиеся или не очень, не поступают, то какой справедливости здесь может идти речь? То есть это, как знаете, ситуация была с зерновым коридором. Uh-huh. Когда зерно поступало прежде всего европейцам, вместо того, чтобы это зерно поступало странам, которые крайне остро в нем нуждаются. Даже тот же Иран, например, его не получил в свое время, до тех пор, пока Россия не подняла эти темы и Турция это не поддержала. То есть здесь мы видим, что действительно европейские партнеры, они прежде всего, конечно же, думают о себе, это, конечно, не удивительно, но тем не менее, когда они начинают говорить об общем миропорядке и общей справедливости, это, видимо, на них не распространяется. Во всяком случае, конечно же, дипломатично наш президент посылает такой сигнал представителям ООН, имел в виду именно это, чтобы прежде всего, если мы говорим о справедливости, думать нужно не тем странам, у которых все в порядке в целом с экономикой, хотя на самом деле уже не совсем все в порядке из-за их непрагматичной и непоследовательной политики. Но, тем не менее, должны думать о тех, кто действительно остро нуждается, значит, и в наших удобрениях, и в нашем зерне.
Да. Спасибо вам большое за комментарии. Напоминаю, Фархад Ибрагимов, политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай», был на радио «Спутник».